и беспомощны они были, как все младенцы. И разве есть человек, который не был бы обязан вам лучшими днями своей жизни? Вам, матери, надо вспомнить все то, что вносит в жизнь ваша любовь. Это избавит вас от мучительного гнета ненависти, которое убивает величайшее из чувств – чувство матери. Разве вы пробовали, пробуете смягчать жестокость обостренной борьбы? Разве вы пытались пересоздать нравы, облагородить отношения, пробуждающие ваш справедливый гнев? Вы увлекаетесь бесплодной ненавистью ко взрослым, но, может быть, полезнее, достойнее было бы предохранить юношество и детей от растлевающего влияния современности. Вы тратите ваше внимание и чувства на подбор фактов, которые действительно порочат человека, возбуждают отвращение к нему, но не лучше ли будет, если вы поищете или попытаетесь своей силой создать явление, возвышающее человека в его и ваших глазах? Физически, матери людского мира, вы могли бы быть и духовными матерями его. Ведь если вы порицаете, значит, вы стоите на высоте, позволяющей вам видеть больше, чем видят другие. Поднимайте же и других на эту высоту. Россия судорожно бьется в страшных муках родов. Вы хотите, чтобы скорее родилось новое, прекрасное, доброе, красивое, человеческое. Позвольте же сказать вам, матери, что злость и ненависть — плохие акушерки. В «Правде» напечатано: Горький заговорил языком врагов рабочего класса. Это неправда. Обращаясь к наиболее сознательным представителям рабочего класса, я говорю: фанатики и легкомысленные фантазеры, возбудив в рабочей массе надежды, неосуществимые при данных исторических условиях, увлекают русский пролетариат к разгрому и гибели, а разгром пролетариата вызовет в России длительную и мрачную реакцию. Далее в «Правде» напечатано: всякая революция в процессе своего поступательного развития неизбежно включает и ряд отрицательных явлений, которые неизбежно связаны с ломкой старого тысячелетнего государственного уклада. Молодой богатырь, творя новую жизнь, задевает своими мускулистыми руками чужое ветхое благополучие, и мещане, как раз те, о которых писал Горький, начинают вопить о гибели русского государства и культуры. Я не могу считать неизбежными такие факты, как расхищение национального имущества в Зимнем, Гатчинском и других дворцах. Я не понимаю, какую связь с ломкой тысячелетнего государственного уклада имеет разгром Малого театра в Москве и воровство в уборной знаменитой артистки нашей Ермоловой. Не желая перечислять известные акты бессмысленных погромов и грабежей, я утверждаю, что ответственность за этот позор, творимый хулиганами, падает и на пролетариат, очевидно, бессильно истребить хулиганство в своей среде. Далее. Молодой богатырь, творя новую жизнь, делает все более невозможным книгопечатание, ибо есть типографии, где наборщики вырабатывают только 38% детской нормы, установленной Союзом печатников. Пролетариат, являясь количественно слабосильным среди 100-миллионного деревенского полуграмотного населения России, должен понимать, как важно для него возможное удешевление книги и расширение книгопечатания. Он этого не понимает на свою беду. Он должен также понимать, что сидит на штыках, а это, как известно, не очень прочный трон. И вообще отрицательных явлений много. А где же положительные? Они незаметны, если не считать декретов Ленина и Троцкого. Но я сомневаюсь, чтобы пролетариат принимал сознательное участие в творчестве этих декретов. Нет, если бы пролетариат вполне сознательно относился к этому бумажному творчеству, оно было бы невозможным в том виде, в каком дано. Статья в «Правде» заключается ниже следующим лирическим вопросом. Когда на светлом празднике народов в одном братском порыве сольются прежние невольные враги, на этом пиршестве мира будет ли желанным гостем Горький, так поспешно ушедший из рядов подлинной революционной демократии? Разумеется, ни автор статьи, ни я не доживем до светлого праздника, далеко до него. Пройдут десятилетия упорной будничной культурной работы для создания этого праздника. А на празднике, где будет торжествовать свою легкую победу деспотизм полуграмотной массы...